Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
А «Законию» представляю я, Артем Каховский. И всех приветствую. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет о чем у нас?
Ух, тема интересная. Поговорим с вами о нечестных способах отъема денег у населения, но не просто о каких-то там, так сказать, разбоях, нападениях и так далее, а об интеллектуальных. Поговорим о мошенничествах и в особенности о ставших уже реально высокоинтеллектуальными способах мошенничества. Даже они прозвище получили особое — социальная инженерия.
Ну, не все понимают, на самом деле, о чем
это. Давайте я сначала начну вот со статистики, просто по порядку пойдем. Каждый пятый россиянин считает себя жертвой преступления. Чаще всего где-то 34% случаев это мошенничество. Такой опрос Институт проблем правоприменения привел. И что интересно, в полицию при этом обратилась только половина жертв.
Почему?
Стесняются, видимо, потому что попались на такую ловкую удочку, что самому себе признаться стыдно. 70...
Нет, подожди, они, может быть, не верят, что просто полиция найдет мошенников.
Это тоже... Согласен. Что тут спорить? 75% опрошенных признались, что считают себя виновными в том, что попались на удочку аферистов. Сами себя считают виновными. Ну, собственно, как дурят нашего брата? Собирают деньги для несуществующих больных, оказывают липовые услуги, продают несуществующие товары, выбивают несуществующие долги из людей. Ну, об этом всем мы поговорим, о всех этих видах этих мошенничеств. Самым масштабным, разнообразным направлением последних лет, конечно же, стало мошенничество с финансовыми средствами граждан, которые не только под подушкой, в кульке, конечно, но и в банках, на пластиковых карточках, на различных счетах, доступ к которым теперь есть через телефон, компьютер, все что угодно. Вот так этот социальный термин социальной инженерии и родился, когда взламывают не банковские карты фактически, а именно людей, выманивая данные о кодах, паролях, ну, а потом уже счета подчищают. Взламывают людей. Вот что интересно, есть микрофинансовые организации, которые реально обманом заставляют граждан возвращать кредиты, которые они не брали.
Я не совсем понял. Если я не брал кредит, как меня можно заставить вернуть деньги?
Каким-то образом оформляют на какого-то родственника, что-то придумывают, морочат голову так сильно, что люди начинают реально возвращать какие-то деньги. А может быть, они думают, что это деньги их там сына, брата, еще что-то. Но есть недобросовестные банки, которые продают реальные и несуществующие долги клиентов, долги других фирм перед своей организацией. А частным лицам продают, и тогда люди сталкиваются с откровенным вообще вымогательством. А поодиночке есть даже одиночный промысел, можно так назвать. Предприниматель один из Красноярска продал знакомому за 20 миллионов рублей липовые долги других фирм перед своей организацией.
Извините, а он осужден его? Как там это все дело?
Не знаю подробностей, но, по крайней мере, что самое интересное в контексте того, что мы обсуждаем, банк вообще не увидел в этом никаких нарушений и не предотвратил такую сделку. Конечно же, больше всего афер зафиксировано с выводом средств с банковских карт. Если кредитные организации как-то сами стараются отгородиться от мошенничества, то граждане, они, как правило, перед аферами с их деньгами беззащитны абсолютно. Несмотря на то, что в Уголовном кодексе уже появилось сравнительно давно мошенничество при использовании платежных карт, но, кстати, не был выведен в отдельный состав преступления такой тип мошенничества, как телефонное, когда средства списываются с использованием различных этих современных технологий, выманиваются просто у клиента по телефону какие-то данные. Несмотря на все это, суды бессильны. Обращение в суд, чтобы вернуть похищенные с карточки средства, успеха не приносит. В 80% рассмотренных дел победителями оказываются банки. Доказать ничего нельзя. Гражданам ну, практически... Как доказать причастность банка к пропаже средств, если человек сам выдал свои там, пин-коды, номера карточек, даже пароль, который на телефон приходит при доступе.
Не, ну а некоторые просто на карточке там пишут свой пин-код, чтобы его не забыть.
Это вообще гениально просто. Да. Можно посмотреть. Но смотрите, что самое интересное, такой правовой нюанс. Если в разговоре с мошенниками от них, от мошенников, не звучит какая-то сумма и рекомендации, как ее передать, то получается, что и состава преступления нет. Понимаете?
Я понимаю, ручки-то,
да. Вот они. Вот позвонили человеку. Ой, срочно-срочно, это вас беспокоит из банка, ваша карта заблокирована, какие-то подозрительные операции. Срочно сообщите для разблокировки номер и 4-3 цифры на обороте и 4 цифры пин-кода, если помните. И сейчас вам смс-очка придет. Приходит
смс-очка. Слушайте, Артем, ну сколько раз людей предупреждали, что это мошенники? Ну, все СМИ уже об этом говорили просто, годами уже.
Это уже психология.
Время повторяет.
И у нас будет сегодня один из экспертов, с которым мы как раз на эту тему поговорим. Это, друзья, чистая психология. В общем-то, так, психология психологии, правовая история. Значит, два законопроекта сейчас есть, которые призваны бороться с этим валом кибермошенничеств, назовем их так. Во втором чтении рассматривается Центробанка законопроект, который дает право оперативно добиваться блокировки сайтов всяких финансовых пирамид и других мошеннических организаций. Это те сайты, которые, например, копируют сайт банка, и когда вы на него заходите, вводите данные своей карты, все, что нужно. А это на самом деле был не сайт банка. Это мошенники просто очень грамотно, виртуозно постарались, чтобы вы все туда ввели, думая, что это сайт вашего банка. Перешли вы туда по ссылке, которая вам пришла от них же, например, на телефон. Ну и, собственно, второй законопроект предусматривает создание некого такого большого глаза, что ли, единой базы владельцев сотовых номеров. Я пока не совсем понимаю, у экспертов спросим, как это должно помочь банкам или Центробанку бороться. Ну вот будет единая база владельцев сотовых номеров, и пользоваться ей будут ЦБ, собственно, банки, операторы платежных систем. И они якобы таким образом минимизируют мошенничество на финансовом рынке и избавят граждан от ошибочного взаимодействия со стороны кредиторов и коллекторов. Процитировал, пока смысла глубокого сам не понимаю, честно. Итак, так сказать, подводя итог вот этому вступлению моему долгому, что, собственно, говорить о безопасности простых граждан от взлома, которых предупреждали 10 раз, но все это повторяется, когда целая глава отдела безопасности одного из 10 крупнейших банков России сам 3 раза уже продиктовал мошенникам пин-код от своей зарплатной карты.
Ну, обычный человек, почему нет?
Ну, собственно, сегодня и поговорим о том, спасут ли граждан от мошенников новые законодательные и технологические барьеры или необходимо финансовую грамотность и банальную бдительность повышать и спасать себя самим. Поэтому вопрос простой сегодня нашим слушателям. Во-первых, попадались ли вы на удочку так называемых, ну, сегодня мы их называем интеллектуальных, мошенников, те, которые виртуозно звонят вам и, ну, например, так сказать, разводят вас на деньги, которые вы должны родственнику, попавшему в беду, срочно переслать или помочь какому-то умирающему ребенку, которому срочно нужна операция, и вы действительно не маленькие деньги, ну, даже любые деньги выкладываете из кармана, куда-то отправляете. Как вы относитесь к сообщениям и звонкам подозрительным из банков, например? Как вы относитесь к тому, когда вас просят срочно пополнить чей-то счет или баланс телефона, или на ваш телефон приходит смс о том, что вам якобы пришли деньги в такой-то сумме, ну, с непонятного номера, потом вам перезванивает человек, говорит, ой, я по ошибке вам положил на номер, верните мне, пожалуйста, и киньте на мой. А как вы относитесь к банкоматам вообще?
Артём, у вас столько вопросов, что, понимаете?
Вот все, что я перечисляю, до конца эфира, это да? все потенциальная потеря денег, иногда очень даже приличных. Да. Вот. Поэтому жалуете ли вы новые технологии, доверяете ли вы им, не боитесь ли потерять свои деньги? Ну и без этих новых технологий попадались ли на удочку мошенников? Поделитесь опытом. Все самое интересное сегодня, как обычно, войдет наш отчет Минюсту России в рамках нашей совместной работы по мониторингу правоприменения.
А нам важно знать ваше мнение. Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Ненадолго уходим.
Радио Москвы. Москва. Наш любимый город. 8 сентября, голосуя за депутатов Московской городской думы, мы выбираем, какими в ближайшие 5 лет будут образование, здравоохранение и социальная защита. Как будут развиваться транспорт и ЖКХ. Мы голосуем за будущее столицы. Я выбираю 8 сентября. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте я еще раз напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. И вот, знаете, я нашел такую любопытную информацию, что в прошлом году у всех россиян мошенники вот в этой сфере украли 20 миллиардов рублей. Ну, на мой взгляд, это огромная сумма. И они как-то не стоят на месте, они как-то там совершенствуются. Потом, какие бы законы ни принимали, мне кажется, что вот они всегда будут на полшага впереди.
Есть одно, чему порадоваться. Эти 20 миллиардов, это все-таки не те там 12-20 миллиардов, которые на квартирах чинов ФСБ нашли, которые собирались вывести за границу.
Нет.
По крайней мере, эти деньги остались, скорее всего, в экономике нашей страны.
Но будем на это надеяться, но все равно это какая-то гигантская безумная сумма на самом деле.
Ну, это повторяется непрерывно, продолжается.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Это радио Москвы, 728-7703. Наш контактный телефон, код не забываем, 8495. А на связь выходит первый на сегодня эксперт.
С нами финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, здравствуйте.
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 Павел Алексеевич, ну вот Банк России сам, собственно, признает, что не может с мошенниками справиться. Мошенники звонят людям обманом, похищают деньги и, в общем-то, осваивают новый вид уже вымогательства реальных или мнимых долгов, есть и такие. А на ваш взгляд, какие меры, ну, правовые, технологические, прежде всего, помогут с финансовыми мошенниками справиться?
Это очень сильно зависит от типа мошенничества. Есть такое мошенничество, с которым Центральный банк никак не сможет справиться, когда вам звонят по телефону, пугают вас тем, что с вашей карточки списали, там, я не знаю, 100 тысяч рублей, которых у вас там не было, вы забываете в момент испуга, что их там не было. И выманивают у вас информацию, которую должны знать только вы, там, номер карты, там, три цифры, которые с обратной стороны, пин-код могут спросить, и вы ответите. Вот с этим Центральный банк никак не может бороться. Здесь надо 20 раз на дню по всем радиостанциям повторять гражданам, что если вам позвонил незнакомый человек, вы не должны ни в коем случае с ним вступать в контакт и уж точно не должны следовать его инструкциям. Вымогательство, да, такое случается все чаще и чаще, потому что, по-видимому, персональные данные хранятся в частности в финансовых организациях не достаточно хорошо. Действительно берутся кредиты, часто займы в микрофинансовых организациях, но иногда и кредиты в банках. И на имя данного человека, который не имел никакого желания эти кредиты брать никогда. И потом из него деньги выбивают, которые он не брал. Здесь тоже Центральный банк никак помочь не может. Здесь нужно, чтобы полиция научилась вставать со стула. Это очень трудно сделать, но иногда надо отдать должное. Некоторые полицейские вмешиваются, и тогда эта история прекращается мгновенно. Но очень в редких случаях.
А давайте вот слушателям для простоты поясним. То есть где-то в открытых источниках базы данных людей, которые там некогда или в данный момент взяли кредит, и им просто звонят мошенники и говорят: ваш долг продан нам, пожалуйста, возвращайте. Так может быть?
Нет. Долг, если я действительно взял кредит, то и плачу неаккуратно, то, скорее всего, в конце концов, финансовая организация, там банк или микрофинансовая организация, в конце концов, мой долг продаст кому-то, это законно.
Угу.
И если у меня не выбивают деньги, а по-человечески мне объясняют, напоминают, может быть, я забыл, что я должен, и вот желательно, чтобы я тогда-то столько-то заплатил, там какие-то компромиссы мне предлагают. Это нормально. Другое дело, что эту нормальность ненормально редко можно обнаружить.
Mm-hmm.
Действительно, выбивание долгов, действительных долгов, человек действительно должен. Выбивание долгов и из должника действительно это реальная проблема. Сколько бы человек ни опаздывал с платежом, он остается человеком, и по нашему закону его запугивать, ему звонить каждую минуту нельзя. Но опять-таки здесь не Центральный банк может спасти, а полиция.
Понятно.
Скажите, а вот эти мошенники, которые выходят на связь по телефону с гражданами и обманом похищают их суммы, они здесь чувствуют абсолютно безнаказанными? Вот. Кого-нибудь поймали из них? Известны такие случаи?
Нет, я еще раз повторяю, что некоторые полицейские ведут себя как настоящие полицейские. Они знают свой долг и достаточно квалифицированы, задача-то очень трудная, достаточно квалифицированные, чтобы этот долг выполнить. Но это бывает редко. Вот если всякий раз, когда человек подает заявление в полицию, сообщает о совершенном против него финансовом преступлении, если всякий раз полицейские активно пытались поймать преступника, я думаю, что очень скоро стало бы неповадно.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, ты с нами выходил
спасибо
на связь.
Спасибо вам.
Спасибо. Павел Медведев был с нами на связи, финансовый омбудсмен.
И я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Фаина Адамовна выходит на связь. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Два дня назад мне позвонили якобы из поликлиники и не могут найти мою карту, когда я была у врача. Я сказала, 3 недели, но врач заболел. И я сдала анализы, вот, которые меня беспокоят, волнуют там. И вот я не могу взять, но жду врача. Ну так вот, значит, у вас очень плохая кровь, и вы должны, значит, вот передать свои все данные, паспорта, СНИЛИКС, страховое свидетельство, ветеран труда у меня, инвалидность, номер, даже карты москвича. И срочно нужно лечение. Но вы знаете, что это все будет платно. Я говорю, а сколько и как? Ну вот, это к онкологии, значит, ведет, но не волнуйтесь, это не онкология, но это там какие-то клетки, они делятся. Я говорю, хорошо, я пойду и пересдам кровь, может, это ошибка. Нет, вы что, сейчас в лаборатории передам, я вам там заведующую лабораторию, и какая-то светлая, я говорю, я записываю на бумагу, имя, отчество называет мне, и Светлана, она мне говорит, так, мобильный телефон у вас есть? Я говорю, 2. Вот, говорит, заверните целлофановый пакет и положите в холодильник. Я говорю, зачем? Ну вот на сутки. У вас есть микроволновка? Да, говорю, есть. Вот не пользуете, а живете. Я говорю, ну на первом этаже я живу. У меня, говорю, щитовая, говорю, рядом. Но я вызывала, наверное, лет 8-10 специалистов, которые проверяли мне эти магнитные поля. Ну, сказали, по Москве это якобы уходит еще, ну, пределы нормы там. Ну, в общем, нет, вы очень больны, и вам нужно срочно лечение. Но нужны деньги. Я говорю, а сколько? Я говорю, ну, сколько, ну, там 21 день лечиться, значит, и там, ну, 1300, я говорю, да нет у меня таких денег. Ну, а сколько вы дома? Ну, дома, говорю, есть. Ну, вот так, так что же сейчас придет человек, вы дадите, что у вас дома есть. И я тут поняла, что я передала все данные свои, значит, данные. И когда заходит этот человек, я говорю, так, я буду сейчас вас фотографировать. Хотя у меня телефон маленький, но он стоит. А я говорю, так, деньги у меня в руках, пиши. Сейчас же, говорю, мне, ну, что я даю тебе деньги в бумагу, фамилия, имя, отчество и документ свой. Кто ты? Нет у меня документа. Я говорю, нету. Так, я закрываю дверь. Сейчас, говорю, звоню в полицию. И тут по телефону параллельно мне говорит, что вы от него требуете? Я говорю, как что? Чужой человек, я буду деньги отдавать, которые у меня дома, ну, на всякий случай, на лекарства. Я, значит, и он подходит к двери, открывает дверь, убегает. Я дверь открыла, сосед сверху шел. Я говорю, мошенники. И потом я испугалась, побежала в банк, написала заявление, указала, чтобы заблокировали мои счета, которые есть. А сначала спросила, далеко банк? Вы можете сколько времени займете, чтобы снять деньги? Я говорю, ну далеко, час туда, час оттуда. Ну нет, тогда что дома есть, вот вы можете дать? Для того, чтобы только вас лечить, надо там очередь большая, где-то в Шатуры, что ли, сказали, онкология. Значит, вот, и вас будет туда возить. И потом привозить.
Фаина Адамовна, да, извините, это очень такая, ну, такая долгая история.
Ну, вы были на грани фола. Это же хорошо, что он еще выбежал и убежал, а не по голове дала.
Ну, правильно, правильно вы сделали, что да. Не, вот еще мы забыли про медицинских мошенников сказать.
А что мне грозит? Вот паспорт, все вот эти документы. Ну,
паспортные данные, никто вашу квартиру себе не отпишет.
Я пошла в МФЦ, написала заявление, что вот кроме меня никто с моей квартиры, потому что я одна прописана, никто, что никакие сделки. Вот.
Ну, я думаю, насчет сделок с квартирой вам не стоит, да, беспокоиться, это если не будет такого, вы просто, конечно, данные паспорта продиктовали. А вот, ну, конечно, повесить кредит на вас, какая-то совсем микрокредитная, неблагонадежная организация где-нибудь в далеком, я не знаю, Красноярском крае, например. Я сомневаюсь, что на текущий момент уже можно о чем-то беспокоиться. Надо только порадоваться тому, что он не убежал, что он убежал, а не по голове вам дал.
Ну, это как мне рассказывал один наш слушатель, что, знаете, по телефону реклама, там бесплатные адвокаты. Он пришел, чтобы узнать, вот, что у него будет, если бы он там затеет там судебный процесс. Все подошло к тому, что они сказали, что мы будем писать вам исковое заявление, заниматься вашим делом, это вам надо нам заплатить 400 тысяч рублей. Это бесплатные адвокаты. Да? Он сказал, что мне таких денег, а в соседней комнате мы вообще оформим кредит.
Угу.
Слава богу, он этого делать не стал.
Шикарно.
А?
Ну, короче говоря, самый верный способ на этого мошенничества начинается все с запугивания, как мы понимаем, хорошего,
там
очень
же,
грамотного,
Артем, там виртуозного. Же еще есть такая информация, вот что они каким-то образом, судя по звонкам вот наших слушателей, потому что это не первый такой звонок, как Фаина Адамовна, что мошенники узнают про реальные болезни наших слушателей, говорят, что вот если в течение там, 10 дней мы вам не введем лекарства, то вы умрете.
Вот, а вы спрашиваете, почему,
значит,
непрерывно это продолжается,
это кто,
несмотря
это
на предупреждение.
Это кто-то каким-то образом продает, понимаете?
Да, большой вопрос к медицинской нашей системе.
Давайте, Артем, напомним, какая у нас тема и почему.
Мы говорим об интеллектуальных мошенничествах и, конечно же, финансовых, связанных с банками в том числе. Ну, есть два законопроекта, я думаю, не самые даже интересные уже в нашем эфире, поскольку уже детективные истории мы слушаем.
Истории, конечно, да. Я думаю, что таких историй очень много. Может быть, 728-7703, код 8495. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение. Вы говорите о большой статистике. 20 миллиардов украденных. Но раз такое происходит, и происходит уже не первый год, значит, кому-то это нужно. И никакие правовые нормы здесь не помогут. Я думаю, в этом заинтересованы те силы, в том числе и Центробанк, которым выгодна такая ситуация. Ведь люди нищие. Ведь им тяжело жить. Поэтому хоть как-то выжить, ведь работы нет.
Подождите, а логика обманывать. Какая? У Центробанка?
Логика в том, что раз это происходит, значит, кому-то это выгодно.
Теория заговора.
Это
то есть Центробанку, на ваш взгляд, это выгодно?
Вы знаете, выгодно не только Центробанку, а выгодно тем, которые наверху.
Понятно.
Ведь благодаря им ситуация складывается, когда народ нищает, правильно? Спасибо.
Спасибо вам. Ну, честно говоря, я не знаю, как здесь Центробанк перестать мошенники. Я не думаю, что в такой степени все доходит. Спасибо, Оксана, за звонок. 728-7703, 728-7703, код 8495. Здесь же, в принципе, еще, Артем, немаловажно, что полиция, опять-таки, судя по звонкам нашего слушателя, ну, уговаривают людей не писать заявление. Все равно мы никого не найдем, все равно их уже никто не найдет. Ну, зачем вы будете ходить писать заявление? То есть они занимаются тем, что они не ищут, а отговаривают.
У нас вот 5 минут назад Павел Алексеевич порадовал тем, что есть все-таки честные полицейские, которые берутся и даже что-то расследуют, и даже, возможно, успешно.
Наверное,
хотя
есть,
надо говориться ради справедливости, примера не привел. А, ну, смотрите, вот в копилку наших примеров мошенничества, конечно, добавился особо опасный, ну и, конечно, блин, ну, важный, да, людям действительно важно свое здоровье. Да, у вас онкология, потому что вот вы сдавали анализы тогда-то. Да, реально сдавали.
Mm-hmm.
И если мы вам не ведем лекарства или что-нибудь в таком духе, вас срочно надо лечить, собирайте все деньги, которые можно, и вперед. Ну, это, конечно, к тому ряду, который звонки от родственников, липовые звонки и сообщения якобы от банка, пополнить баланс счета. Что-то случилось, вам срочно нужны деньги. А есть другой момент, очень важный, на что стоит обратить внимание. С умным словом «скимминг» называется. Это когда вы идете в банкомат, казалось бы, снять свои денежки, никому вы ничего не давали, никаких номеров, ничего. Вот вы видите перед собой банкомат вашего любимого банка. Вставляете карточку, набираете пин-код, все как обычно, получаете деньги. Через некоторое время узнаете, что с вашей карты снята сумма значительно больше, если не вся. А оказывается, что просто ставятся такие устройства на щель, в которой вы вставляете карточку, которая как раз считывает все данные вашей карты, какая-то сбоку стоящая камера еще фиксирует, какой вы набрали пин-код, и уже дальше мошенники изготавливают дубликат и снимают с него деньги, зная ваш пин-код. Так что и от этого не застрахованы.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире за 6 вечера. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваши звонки. Надеюсь, они еще будут, и на связь с нами выходит следующий эксперт.
С нами Игорь Мацкевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, президент Союза криминалистов и криминологов. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Игорь Михайлович, ну в чем все-таки секрет успеха мошенников, особенно в сфере этой уже так называемой социальной инженерии? Это все-таки бреши в законодательстве, в технологиях? Или же в психологии?
Ну, вы знаете, ваш, собственно говоря, вопрос, он предполагает ответ. Потому что ответ очевиден и то, что называется. Да? Дело в том, что это, как знаете, защита нападения. Нападение всегда на шаг впереди, а защита вынуждена всегда немножко опаздывать и потом принимать ответные меры. Но с моей точки зрения, вот та проблема, о которой вы говорите, она шире и глубже. И, в общем-то, опыт других стран меня в этом убеждает. Потому что надо, так сказать, задаться таким вопросом, достаточно тривиальным, и мы на него тоже с вами знаем ответ. Да, откуда у мошенников все наши персональные данные? Смотря на наличие, вот здесь вроде как бы нет бреши в законодательстве, несмотря на наличие закона о защите этих самых персональных данных. Тем не менее, из раза в раз мы все становимся свидетелями, что эти все наши данные, все наши личные данные, включая и защитные данные, включая и пин-коды, и все, что вы хотите, оказывается в руках мошенников. Вот это вот довольно серьезный вопрос, и это, еще раз повторяю, это проблема общемировая. Я вот глубоко размышляя по этому поводу на протяжении последнего года, в том числе и советуюсь с людьми из практических служб, и с учеными, в том числе из других стран, вот у меня на него такой, знаете, не очень хороший ответ, в котором я сомневаюсь, на всякий случай скажу я так, что не обходится ли вот эта вот потеря наших защитных с вами данных, в том числе и, так сказать, персональных данных, связанных с банковскими там или другими какими-то вещами, без нечистоплодных людей, которые в тех самых правоохранительных органах-то и работают. Ну и в тех же самых службах безопасности, и банка, и всяких других. И даже, я вам скажу больше, в общем-то, и опять-таки мои консультации с рядом практических работников мое это сомнение подтверждают, что многие эти мошеннические операции, они без, ну, как минимум, как бы это помягче сказать, без, как минимум, консультационных всяких моментов и помощи консультационных тех самых, вот о ком я говорил выше, да, они невозможны на самом деле.
То есть мошенники консультируются с представителями правоохранительных органов и там банков, например, непосредственно, если речь о деньгах.
Да, да. К сожалению, это так, и поэтому зачастую рядовой гражданин оказывается перед ними абсолютно беззащитен. И вот эти психологические моменты, о которых вы упомянули, они не срабатывают, в том числе и потому, что те люди, которые мошенники, которые этим пользуются, они все знают слабые места этих людей. И они умело этими вещами манипулируют. Плюс еще одна вещь, которая тоже известна. У нас она, вот, кстати говоря, тоже очень интересный момент. Почему-то наши правоохранители, они не дают никаких рекомендаций и методических разработок по поводу, как противостоять этому. В лучшем случае это делают журналисты, что, безусловно, хорошо, но, мягко говоря, это мало. Да? Вот есть такие сейчас программы, и о них почему-то сейчас тоже очень мало говорят, да, которые запросто имитируют ваш голос, и любой там ваш телефонный звонок вам, и кто-то говорит, я представитель социологической службы, а на самом деле это запросто может быть мошенник, который идентифицирует ваш голос, а потом позвонят там, кому угодно вашим голосом, и никто не отличит его. Более того, я вам скажу, что даже вот на современные экспертизы аудиозвуковые не всегда могут дать, даже они не всегда могут дать 100% результат, потому что программы сейчас так сильно шагнули вперед, вот эти информационно-компьютерные, что имитируют голос так, что его невозможно отличить от настоящего. Ну и известны шуточки всякие, когда к этому голосу привязывают еще и картинку, и выйдя, так сказать, на уже видеосвязь, да, вы будете разговаривать с человеком, на самом деле не человек, а робот, но вы будете разговаривать совершенно точно как живым.
Игорь Михайлович, а знаете, вот не так давно на радио позвонила женщина, я просто хочу сказать еще, каким способом мошенники там действуют. Они действуют на жадность. Она позвонила и сказала, что ее муж увидел, что одна организация, один фонд, берет деньги под 44% годовых, если ты положил больше 1 000 000 рублей. Муж не спросил свою жену, взял и понес деньги. Но через 2 месяца этой организации не было. Ведь жадность – это тоже, ну, немаловажно.
Ну, опять-таки, здесь должна просветительская работа, не только со стороны журналистов, о чем я уже говорил. Ну, понятно, что, знаете, есть как бы... мы живем все-таки в рыночной экономике, ну, говоря просто в капиталистической, там действуют свои правила. И понятно, что 44% ну, не может, да, быть никогда. Да. Да. Но как бы люди-то у нас, понимаете, мы живем при капитализме, а мыслим все по-социалистически. И из-за этого многие проблемы. Просто это надо людям объяснять. Ну и плюс здесь, видимо, надо все-таки как-то принимать и законодательные меры. Вот у нас с дольщиками сейчас решили бороться. Да, извините, сколько людей осталось без квартир. Когда, наконец, все-таки, пока, что называется, на самом верху не, так сказать, сделали окрик, да, приняли законодательный акт. Почему нельзя было принять 10 лет назад, для меня это совершенно загадка. Хотя все эти механизмы, мы же их не выдумываем, мы их берем с Запада. Они там все достаточно хорошо проработаны, все риски там эти есть. А мы берем, как когда-то Гайдар сказал, что рыночная экономика, она сама все разрулит. Слушай, ни в одной стране мира ни одна экономика, ни рыночная, ни социалистичная, никакая другая, сама собой ничего не рулит. Люди, а не экономика и не какие-то там метафоры и фетишизмы.
Спасибо большое. Игорь Маскевич был с нами на связи, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ, доктор юридических наук.
И я к чему вспомнил эту историю? А к тому, что когда люди кладут такие деньги, они же понимают, Артем, что это, скорее всего, мошенники. Но они, знаете, как с МММ, же есть масса историй, что проскочили, а вдруг я проскочу? Вдруг я проскочу, и я получу свои 44%, а на остальных мне плевать.
Ну, смотрите, здесь же уже не 90-е годы. Более гораздо виртуозными стали способы предложения вложить деньги. Сейчас все так или иначе пытаются сохранить, положить деньги в банк, накопленные под какой-то процент. И когда вы, в принципе, узнаете из вашего банка о том, что существует, кроме вклада застрахованного АСВ частично, можно вложить в какие-то финансовые операции под контролем банка, у вас процент там будет не 6%, а 26, например. Но есть определенные риски, но до этого ничего не было. Потом вы начинаете в этой теме разбираться, почему-то вам начинают звонить. Вы поговорили два раза об этом в интернете, поискали, тут вам начинают звонить всякие организации, якобы кредитные, с предложениями поиграть на финансовом рынке, потому что это выгодно, надежно, безопасно, и можно заработать на инвестициях вместо того, чтобы класть в банк под какие-то 6%. И вот поехали, опять играет банально та же жадность. И это уже не на МММ развести, тут все серьезно и аргументировано.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, наш контактный телефон, это Радио Москвы. С нами на связь выходит Сергей Николаевич Крылов, и это Артем
Петров. Это основатель и генеральный директор Лиги защитников должников, член научно-исследовательского совета при Общественной палате России. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Николаевич, ну вот, как мы видим, получается, что долги россиян попадают в руки в том числе и липовых коллекторов, юридических фирм. А как вообще стало это возможно? Как вообще стало возможно появление их на рынке? Это, ну, закон у нас такой дырявый или сами кредитные организации? Второй вопрос, конечно же, как людям уберечься, ваши советы от мошеннических схем аферистов с их долгами?
Ну, начну, наверное, с того, что спрос рождает всегда предложение. И если мы возьмем, например, ну, скажем так, портрет нашего должника, то мы увидим, что, ну, так скажем, от 30 до 40% должников по своей сути сегодня, да, по сути своего участия в каких-то отношениях являются сетевиками. Да, это некий сетевой маркетинг, который работает. И большинство вот этих кредитов и займов брали именно они для того, чтобы вкладывать вот такие сомнительные проекты. Соответственно, понимая специфику, а эта специфика, как бы, она существует много лет в России, как бы, да, и пришла к нам из Запада, соответственно, родилось предложение у других участников рынка, а, собственно говоря, как можно сделать таким образом, чтобы вовлекать их и дальше в эти опасные финансовые игры, просто, скажем там, да, под другой упаковкой. И таким образом за годы в России выстраивалась вот такая система, где придумывались постоянно новые проекты, и куда люди вкладывали деньги. Могу привести один очень хороший пример, был не так давно, когда там один из преподавателей МГУ, например, создал некую схему, которая предлагала, что можно создать альтернативный банк, который бы вот не только приносил бы, как бы, прибыль тем, что убирал определенные проценты, которые, например, берет банк, да, но и обещал при этом всем своим вкладчикам, которые покупали эти акции, огромные, как бы, гонорары в виде вот этих вот выплат при работе данного проекта. А в результате проект так и не был создан, и сам он уехал, а в результате люди остались, как бы, без денег и без проекта. И поскольку менталитет вот сетевиков он таков, они все время впутываются в эти ситуации. Почему я говорю больше про сетевиков? Потому что остальная категория, например, иногда это бывают пенсионеры, у которых есть сбережения, они чаще всего, конечно, по нашей практике, вот мы видим, да, они чаще всего, конечно, деньги вкладывают, например, в МФО. Это намного выгоднее. Или какие-то потребительские кооперативы, которые, к сожалению, рушатся, но сложно их назвать, как бы, скажем, сразу такими мошенническими схемами, потому что там достаточно все и законом урегулировано, и, в общем-то, договоры правильно все сделаны. То есть здесь просто уже нечистоплотность на конце, да, конечного исполнителя идет. Это что касается, почему так вот появляется и откуда это появляется. То есть ради легкой наживы и обещаний, конечно, вместо того, чтобы получать соответствующее образование сначала, а потом уже играть в эти игры, конечно, хочется побыстрее сегодня решить, ну, вот свои финансовые какие-то вопросы. Поэтому люди впутываются в это.
Ну, у них-то...
Отвечаем? Да.
Ну, да, второй вопрос, собственно, как уберечься?
Ну, уберечься все достаточно очень просто. На самом деле здесь, наверное, не надо давать советов, но здесь все достаточно просто. Не умеете играть, не садитесь за стол. Потому что если вы не умеете играть, а другие игроки умеют играть, то, вероятнее всего, вы будете в проигрыше. Вы правильно говорили ранее, что на сегодня существует достаточно большой инструментарий, куда, с помощью которого можно, в общем-то, увеличить свой доход, например, путем размещения каких-то средств. Другой вопрос, что, конечно, бывают низкие какие-то предложения, ну, по ставке. Но надо понимать, что есть низкая ставка, ну, например, защищенная сделка, да, как, например, размещение депозита в банке, либо, например, высокорискованная, да, ставка, когда ты вкладываешь деньги в какой-то стартап, бизнес, который еще не зарекомендовался и не имеет каких-то финансовых показателей, обещание большое, но риск колоссален. И, конечно, ну, разбираясь в таких инструментах, нужно понимать, где ты можешь играть, а где ты не можешь. Поэтому не умеешь играть, максимум тебе банк или какие-то пифы, да, которые уже проверены временем. Умеешь играть, пожалуйста, но на свой страх и риск.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами
уходил на связь. Сергей Крылов был с нами на связи, основатель и генеральный директор Лиги защиты должников.
Я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Уходим ненадолго, потом вернемся.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Но я думаю, что здесь еще надо напомнить, что это проблема не только для нашей страны, но, по крайней мере, для всей Европы. Там тоже снимают деньги с карточек, там мошенники работают аналогичным способом.
Потому что там тоже живут люди, а психология у людей, видимо, независима от того, где они живут. Конечно, одна и очень простая. Я вот читаю исследование о том, что главный ингредиент, обеспечивающий успех всех этих операций, это создание ситуации дефицита времени для реагирования. То есть этот дефицит времени якобы создает этот стресс в нашем мозгу, который начинает все ресурсы направлять на поддержание активных действий. Сердце учащенно бьется, мышцы прям готовы к действиям, легкие интенсивно работают. Не знаю, какая тут взаимосвязь. Мне кажется, наверное...
Я сижу и думаю, это вы к чему прошли-то, собственно говоря?
Это к тому, почему люди попадаются на такие уловки, потому что им создают всегда ситуации, в которых якобы нет времени, надо срочно как-то отреагировать. Давайте скорее номер, то все.
Ну, видимо, да, но мне казалось, что люди уже должны, ну ладно, что мы будем говорить, должны, не понимают, видимо. 728-7703, код 8495, на связь выходит последний на сегодня эксперт.
Да, это... с нами, ну, поговорим о психологии, завкафедрой клинической психологии, факультет психологии МГУ имени Ломоносова, Александром Тхостовым. Александр Шамильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Шамильевич, ну, на ваш взгляд, почему же финансово грамотные люди зачастую попадаются на удочку всяких телефонных мошенников, пин-коды карт называют, переводят деньги? Какие-то такие приемы, в чем суть-то их заключается и как вообще от них уберечься? Потому что я вот читаю, уже сегодня озвучивали мы, да, даже глава отдела службы безопасности крупного банка, входящего в десятку крупнейших банков России, трижды называл свой пин-код мошенником. Как так получается?
Ну, в данном случае вот по поводу этого человека не знаю. Наверное, вообще-то я бы его не держал на этом месте. Но тем не менее. Значит, как так получается? Это же, понимаете, люди достаточно опытные, которые звонят. Может быть, они интеллектуально не особенно там на высоком уровне, но эмоциональный интеллект у них очень сильно развит. Они очень хорошо разбираются в людях. И вы знаете, вот мне тоже, значит, несколько раз так же позвонили, и меня удивляло, что вот, видно, видишь, они знают вещи о тебе, которые вот обычный человек не знает. То есть они знают что-то про семью, они знают номер карточки, когда она выдана, какие-то очень такие странные нюансы. И это им убедительно, такая убедительность от их речей исходит.
Но вы не попадались на эту удочку?
Нет, я не попадался, потому что это несколько раз было, как бы вот из пенсионного фонда, вот сообщите карточку, но у них была ошибка, они в субботу позвонили. Я отлично знаю, что пенсионный фонд никому не звонит, а в субботу тем более. Но они же еще рассчитывают на людей, в общем, достаточно таких, ну, не невежественных, а вот на пенсионеров, на домохозяек, на людей, которые не очень финансово такие, значит, грамотные.
Александр Шамильевич, у меня очень, наверное, для вас наивный вопрос, но я бы хотел на него получить ответ. А как эти люди, вот они объединяются? Мне просто любопытно, вот кто-то узнал, кого-то там кинули на 20 миллиардов, в том году кинули Россия на 20 миллиардов рублей, хочу быть я с этими людьми. Как они друг друга находят? Вам известно или нет? Как это все вообще?
Нет, ну, мне, конечно, неизвестно, но я думаю, что, во-первых, значит, мошенники всегда были. Они есть по всему миру. Но вот каким образом они добывают некоторую информацию, которая достаточно как бы, ну, она не то чтобы закрыта, но она не афишируется.
Ну да.
Обычно. Вот откуда они вот это узнают? То ли они эти базы данных покупают где-то, находятся в сговоре с пенсионным фондом, с соцработниками. Вот это вызывает у меня вопросы.
Александр Шамильевич, ну, если половина даже тех, кто попался на удочки мошенников, признается честно, что сами виноваты, хотя и знают элементарные вроде правила безопасности, то есть все то, что мы сегодня обсуждаем, а есть какой-то, я не знаю, аутотренинг, что ли, или какие-то упражнения, может быть, как себя, если ты вдруг попадаешь в эту ситуацию разговора с мошенником, который очень ловок и реально вводит тебя в ситуацию какого-то кризиса, ступора, что ты вот готов бежать и чего-то кому-то спасать, себя или кого-то отдавать деньги?
Ну, во-первых, да, они, значит, запомните всегда и всем, кто это будет делать, они обычно действуют в первую очередь на ваши эмоции. На любые или на какие-то такие чувства, жадность. Вот мы вам забыли 100 тысяч перевести, вот у нас вот последний день, давайте это сделаем. Помните всегда, что если человек хочет вам, значит, это, значит, перевести, значит, 100 тысяч, то он обычно не бывает настолько настойчив.
Mm-hmm.
Если он от вас хочет их получить, он, а когда вам нет, он не бывает настойчив. Второй момент, вот эти мошенники используют как бы детей. Вы знаете, вот, вот ваша дочка, значит, не может позвонить, у нее там какие-то сложности, надо быстро отдать ей деньги. Вот это типичный такой вообще прием. И, ну как тут, значит, дайте телефон моей дочери.
Mm-hmm.
Я буду с ней разговаривать сам. И помните всегда, вот я думаю, что нужно вообще запомнить одну вещь, что никакие финансовые расчеты, никакие действия по телефону лучше никогда не делать. Вот если вам, значит, позвонили, вы им отвечаете из банка, когда я могу прийти к вам в офис и решить это?
Об этом, кстати говоря, много раз и говорили, но это не лишнее будет напомнить еще раз. Большое спасибо, напомню, кто с нами был на связи.
Александр Тхостов с нами был на связи, завкафедрой клинической психологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое. Я, наверное, от себя бы еще добавил такой способ, когда, но мне это, кажется, я вспоминаю, всегда касалось каких-то где-то в области или между городами гаишников, которые что-то вменяли мне в вину, когда непонятно было, действительно ли я что-то нарушил. Ну, такое подобное мошенничество. Я всегда беру ручку и листочек, и когда начинается, вот-вот-вот, срочно вы тут это, давайте-давайте скорее, я говорю, сейчас-сейчас, минуточку, сейчас я запишу. Значит, я еще раз повторите, что, и начинаю записывать. Я вот это, вот это, вот это, а вы так, а вы, значит, вы такой-то, такой-то, такой, а как вас, вы откуда? И начинаю все подряд, чтобы он проговаривал, просить его. И как-то это так работает, не знаю, не знаю, в чем секрет, но человек начинает сразу так осекаться и как-то совершенно по-другому разговаривать. Пропадает какая-то... То есть я... Да-да-да, вы не спешите. Я говорю, сейчас вы повторите еще раз. Вот я за вами запишу. И прям начинаю на листочке записывать. Передо мной какая-то картина появляется, которую я могу с ним, так сказать, разложить по полочкам. Ну, чаще всего из этой картины, которую вы запишете себе аккуратно, четко, спокойно, без всякой спешки, вы из этой картины сразу все увидите. Чем пахнет?
Ну что, в течение часа мы предупреждали, Артем, честно, людей.
Предупреждали, 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 предупреждали.
А я, кстати говоря, не могу понять, вот не так давно, ну как, уже зимой звонила женщина и сказала, что мне позвонили мошенники якобы из банка. У них была информация, которую практически там никто не знал. Девушка очень вежливо сказала, ну вы же помните, вы последний раз там приходили и пришли к нам из парикмахерской. Она говорит, это правда. Я действительно пришла из парикмахерской.
Вот на минуточке. Герман Греф сообщил официально, что в Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме мошеннических схем, в которых участвовали сами сотрудники банка. В связи с этим самые большие киберриски – это не внешние, а внутренние в банках.
Соответственно, да, эта женщина пришла, похвасталась оператору, что у нее новая прическа, и так кому-то продала эту информацию, я так понимаю. Ну а что здесь другое может быть? Никогда не жена на кофейной гуще?
Вполне очевидно. А может быть, она является частью преступного сообщества, организованной группы лиц по предварительному сговору.
И еще раз напомним, что никакие по телефону финансовые операции не проводите, уважаемые слушатели, чтобы не остаться без денег.
Да, ну а надо в конце напомнить четко, что Банк России признался, что не получилось спасти россиян от банковских мошенников. План спасения провалился, так что спасаем себя сами, уважаемые
товарищи. Да, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Все, я напомню, что это был совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Я надеюсь, что ровно через 7 дней мы встретимся в этой же студии, в это же время и в этом же составе, и вы будете вместе с нами.
Будьте бдительны.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Вы слушаете радио Москвы.